Здравствуйте. Если Бог существует, то я докажу вам, что Он злой. Если Бог создал все сущее, тогда Он создал и зло. Извините, профессор, холод существует? Что за вопрос? Разве тебе никогда не было холодно? На самом деле, профессор, холода не существует. Согласно законам физики, то, что мы считаем холодом, на самом деле является отсутствием тепла. А существует ли тьма, профессор? Конечно, существует. Нет, профессор, тьмы не существует. На самом деле тьма – это отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не тьму. Зла не существует. Оно такое же, как холод и тьма. Бог не создавал зло. Зло – это результат того, что происходит, когда у человека нет Божьей любви в его сердце. Этот диалог состоялся между профессором физики и школьником Альбертом Эйнштейном, и несмотря на то, что с тех пор прошло уже много лет, он не стал менее актуальным. Сегодня все больше и больше людей задается этим вопросом, почему так много зла в мире, в нашей жизни, почему человек, несмотря на то, что достигает вершины, какие он считает нужными, он вдруг ощущает пустоту. Существует ли Бог на самом деле? Сегодня об этом в программе «Крупным планом». В студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте. И ведущая программы Елена Фридман. Профессор Лайтман, первый вопрос мой. Существует ли Бог?
Нет.
Почему?
Бога нет. Очень просто.
Бога нет?
Да.
А что же тогда существует?
Существует природа, ее законы, вечные законы. И главная, основная, базисная сила природы, которую мы называем Творец. Угу. Потому что природа, она творит, сотворила в том числе и нас. Угу. Мы находимся внутри природы, мы являемся ее частью. Не так, как нам представляется, что мы якобы извне можем обозревать ее и таким образом как-то выносить какие-то решения вне природы. Мы сами ее произведение природы, я бы сказал, не самое лучшее, конечно, но все-таки которым мы особые, потому что мы можем видеть, наблюдать, принимать решения, как-то что-то менять, обладаем определенной свободой воли и так далее. То есть, но в общем мы находимся внутри природы. И вся природа вместе – это творение, внутри которой находится сила, которая держит всю эту массу, всю эту систему. И эта сила называется Творец.
Ну, в самом деле, обладаем ли мы этой свободой воли, на самом деле, мы поговорим чуть позже. Угу. А я хочу лишь знакомить телезрителей из блока профессора Лайтмана. Прозвучал очень интересный вопрос. Что за сила, вышедшая из разбиения, проникшая в наш мир и толкающая нас к развитию? Откуда берется сила жизни? В принципе, каждый человек задается этим вопросом. Сила жизни как таковая, откуда она берется?
В природе существуют две силы. Сила отдающая, сила любви, отдачи, и сила противоположная ей, сила получения, абсорбции, поглощения. Угу. Все части природы, они построены только с силой поглощения. Они все поглощают для себя, ради себя, в зависимости от величины желания. Есть с большим желанием, больше поглощают, больше приближают к себе желаемое и более сильно выталкивают из себя вредное. Угу. То есть полезное и вредное. Так определяется сила желания в каждом объекте природы. И поэтому, если мы видим неживые объекты, то они, потому что в них желание маленькое, они только содержат себя в определенном состоянии. Okay. Да. И вся их забота только, чтобы содержать себя, держать кристаллические решетки или молекулы mm-hmm. там вместе. Если желание больше в объекте, то он развивает уже в себе другие формы жизни, когда не просто держит себя, а желает привлечь к себе полезные вещи и вытолкнуть из себя вредные. Он становится растением. Mm-hmm. То есть поглощающим и выделяющим. Если это желание еще больше, тогда этот объект уже обретает животный вид. Он уже перемещается для того, чтобы найти для себя лучшие возможности поглотить и избавиться от чего-то. Он уже рожает то есть уже развивает себя в следующих видах, и так далее. И достигаем мы уже самого большого желания в объектах. Это человек. Это объект, который не только обладает возможностью поглощать и выделять как растение, перемещаться как животное, рожать и так далее, а который уже ощущает себя относительно прошлого, относительно будущего и относительно других. У него уже существует зависть, гордость, желание власти, желание славы.
Почему ему дано?
Причем он сравнивает себя со всеми предыдущими поколениями и так далее. И это делает его желание развивающимся. И мы видим, что человек, как только рождается, он тут же начинает развиваться и развивается, развивается, развивается. Всю жизнь он может расти. И все время развивается его эгоизм. Он смотрит на окружающих, и с помощью зависти, ревности, гордости он впитывает от них их желания, и поэтому все время развивается. В то время как животное, оно развилось до определенного предела, и все, и оно только занимается тем, чтобы обеспечить себя семьей, так сказать, норой своей, то есть жилищем, потомством, и все, больше ничего. То есть животное, оно действует на основе инстинктов, постоянно развивающегося, но постоянного желания, а в человеке это желание беспредельно развивается за счет окружения, которое все время его тормошит.
Вот. Мы чуть-чуть попозже поговорим о самих желаниях, вообще, как они возникают в человеке. И, собственно, сегодня многие люди задаются вопросом, какие желания мои, а какие навязаны мне обществом. Как мне определиться? Почему общество определяет для меня, что хорошо мне, если я внутри себя чувствую, что это вовсе не хорошо, по крайней мере, для меня? Как мне этому обществу противостоять? Ну, а пока я хочу... Вы сказали, что такие чувства, как зависть, ревность, это чувства, насколько я услышала с вашей подачи, положительные. В
Конечно. Мы же развиваемся. Представьте себе ребенка, который не смотрит на взрослых и не хочет быть взрослым. Несчастный. Он останется недоразвитым. Представьте себе ученых, которые не завидуют друг другу, которые не стремятся обогнать друг друга. Люди, которые не находятся в соревновании, не находятся в желании стать богаче, сильнее, дальше, больше, выше и так далее. Это все только и делает наш прогресс и нас людьми, иначе бы мы не слезли с деревьев.
Ну, тогда очень удивительно и здесь. Вот нас все время, когда воспитывали, нам говорили, ты эгоист, и быть эгоистом это плохо.
Нет, очень хорошо.
Как же хорошо, что
это было. Она от слова «получать». Чем больше человек желает получить, тем он может быть больше. Вся проблема в том, как он использует это свое природное свойство. Если это свойство дано нам от природы, оно не может быть плохим. Плохое или хорошее, это зависит уже от нашего применения. Поэтому надо в детстве не говорить человеку «не завидуй». Завидуй, но хорошему. И пытайся быть больше его.
Чему хорошему?
Потому что ты увидишь вокруг себя, ты видишь, как он умеет, а ты сделай еще лучше. Ты видишь, какой он сильный, а ты будь еще лучше. Ты видишь, какой он, как он умеет там играть, рисовать или что-то. Попробуй, может быть, и ты будешь. То есть это зависть, ревность. Сказано, зависть, ревность и гордость выводит человека из этого мира.
Вот куда уводит? Из какого мира?
Или они, так сказать, уводят его, умертвляют его, или наоборот, поднимают его в духовный мир. Вот в чем дело. Это природные, самые сильные, и только человеку присущие качества, зависят от того, как мы их или во вред, или в пользу. Но... Вы знаете этот анекдот, когда внучка декабриста смотрит на революцию, да, и говорят, вот мы делаем революцию, мы не хотим, чтобы были богатые. Она говорит, мой дедушка тоже хотел делать революцию, но чтобы не было бедных. То есть разница, видите, в векторе, куда мы идем, куда мы направляемся. То есть или к хорошему, или к плохому. А сами свойства, это свойства нашего развития. Их ни в коем случае нельзя в ребенке подавлять. Наоборот, пусть завидует, пусть ревнует, пусть гордится, это все очень хорошо. У большого человека амбиции, все вместе это можно назвать амбициями. Амбиции, большие амбиции ведут человека к к чему-то большому.
Ну вот, если мы уже об этом заговорили, то очень интересно наблюдается, поскольку мы начали говорить, что человек – это некий сосуд, который оживляется источником некой энергии. Почему сегодня у людей, в основном у молодых, они нуждаются в подпитке какого-то там Red Bull, энергетических напитков? У них как бы отсутствие полное этой энергии жизни. Откуда это происходит? В молодом возрасте нет отсутствия жизни.
Некуда вообще стремиться. Дело не в энергии жизни. Энергию мы получаем от цели. Угу. Когда я вижу перед собой большую, великую, стоящую цель, у меня есть энергия. Потому что я начинаю загораться, как какой-то бык, знаете, наливается у него кровью глаза и так далее. И я прямо копытами и туда, к этой цели. Но это в том случае, если эта цель передо мной существует. Красная тряпка, прекрасная там какая-то там половина и так далее. А если этой цели нету у человека, то, конечно, он просто хереет. Поэтому все зависит от цели. Наше поколение с большим эгоизмом, угу, которое видит в этом мире все, которому все доступно. Они могут летать и ездить, они могут видеть через интернет и общаться вокруг земного шара. Угу. Они видят эту жизнь. И они смотрят на все на это и чувствуют, что они не насытятся собой. Ни ради чего делают ни одного движения. Лучше тогда пойдем покурим травку, отключимся от этой безысходности, от этой пустоты.
То есть материал любого уровня природы, человека в том числе, это желание насладиться. Значит, да, в том случае, если я не вижу цели, будем говорить, к чему
наслаждение.
Наслаждение.
Наполнение.
У меня какой выход? Или загубить себя, или отключиться от этого?
Больше, ну, отключиться, больше ничего нет. Поэтому наркотики, угу, антидепрессанты. И это единственное, что остается человеку. А Каббала говорит вот за тем вот уровнем, который кажется тебе, что он бессмыслен, и вообще незачем жить, и вообще пустота и прочее. И все, что бы ты сделал на этой жизни, ты уже видишь на этой земле, какая она маленькая, кругленькая, все ограничено, и все такое не сегодня-завтра, все это угу, может кончиться. За ним, за этим, за всем есть совсем иной мир. Новое, совсем новое измерение, высшее измерение. Вот туда мы должны попасть. И мы это сможем сделать. Сейчас, сегодня мы это можем сделать. И тут же развивается интернет, который помогает нам ощутить, что мы находимся в общении друг с другом, и это общение может поднять нас на следующий уровень. Вот тут мы приходим к возможностям вообще поразительным.
То есть наслаждение – это некая духовная, да, субстанция сама по себе?
Наслаждение – это наполнение высшей энергии. И даже в нашем мире она приходит к нам свыше. Это жизнь, которая крутит атомы, держит молекулы, химические все преобразования, и биологические, которые наполняют нас просто наполнением, настроением, одухотворяет нас. Это все называется светом в Каббале.
Свет, то, о чем говорит Каббала.
Да.
То, о чем пишет и начинает Ари свою книгу «Древо жизни».
Да.
Свет, как о некой субстанции, о которой говорит Эйнштейн в своей теории относительности. Это однозначное понятие?
Ну, в нашем мире тоже. Свет, он является основой, да, жизни. Но это следствие духовного света в нашем материальном мире. Потому что наш мир, он построен уже на отпечатке духовного мира. И также и свет в нашем мире является основой жизни во всем.
Что за свет против этого света?
Энергия.
Что это за высшая энергия духовная?
Высшая энергия, которая, маленькая искра которой прорвалась в наш мир, в нашу пустую вселенную, и породила в ней все, что сегодня существует в нашей вселенной. То, что мы и знаем, и не знаем еще.
Откуда во мне возникает это чувство внутренней пустоты?
Вот желание ваше постоянно растет. Желание ваше должно дорасти до состояния, когда вы потребуете свет. Причем потребуете его в таком объеме, который превосходит наш мир. Когда вы должны будете поневоле выйти из нашего мира, из этих рамок, в которых мы существуем, и подняться на следующий уровень своего существования. Вот этот вызов, это приглашение как бы к следующему уровню, сейчас вас уже существует. И поэтому вы ощущаете пустоту, вы играетесь в жизнь. Вы чувствуете, что ну нечем заполниться, буду пока так делать, ну а что делаешь? Ну, есть инстинкт самосохранения, просто так кончать жизнью, за этим ничего не светит. Так я каким-то образом себя пока заиграю, заполню время. Но в принципе изнутри сосет, как голод вот такой вот духовный, который взывает к тому, чтобы достичь чего-то повыше. И это желание наше развивается к следующему уровню, к большей порции света. Иначе говоря, к иной жизни.
Я из того всего, что вы сказали, не заметила вообще, что у нас есть какая-то свобода воли в нашем существовании.
Если в нас развивается желание и тянет нас к тому свету, у нас свобода воли заключается только в том, чтобы ускорить наше развитие.
Каким образом?
Ускорить наше развитие мы можем с помощью определенной среды. Создавая вокруг себя здесь, сейчас, определенную среду, книги, учителя, товарищей, мы можем ускорить свое развитие, поднять свое желание, сделать его более оформленным, большим и более целеустремленным, правильно его направить. И тогда мы быстрее взойдем из нашего измерения в следующее измерение.
Откуда вообще в человеке берутся желания?
Они в нас заложены в гене, который развивается в каждом из нас. Так называемое решимо, внутренняя информационная запись. И согласно этой внутренней информационной записи мы развиваемся. Эта информационная запись, она пришла к нам вот из той маленькой искры, из которой зародилась вся Вселенная. 15 миллиардов лет назад.
Почему у разного человека возникают разные желания? У одного такие, вот, у другого такие. Совокупные желания разные у каждого.
Да, потому что это первоначальное желание, которое начало развиваться из этого, из этой искры света и породило вокруг себя сначала желание на уровне неживой природы, это вся наша Вселенная, и затем на нашем шарике растительную природу, животную природу и человека, оно продолжает развиваться дальше в нас. И в остальных частях природы тоже. Вселенная тоже немножко развивается, и растительный мир меняется, и животный, но больше всего меняется человек. И это желание, оно из той искры света, которая породила нашу Вселенную, оно продолжает жить, продолжает изменяться в нас, оно проходит через неживую растительную животную человека и тянет за собой всех нас, как такой лучик искра света, тянет нас к следующему измерению, к возвращению к своему корню. То есть она пришла свыше из своего корня, создала нашу Вселенную, неживую растительную животную человека, и тянет нас всех обратно туда.
Вот эта точка и тянет нас вперед.
Да.
Эта точка человека.
Что, единственное, что мы можем сделать, если мы сознательно устремимся к той же цели. И тогда мы, сознательно устремляясь к этому, начинаем понимать для чего, как, что. То есть начинаем сознательно участвовать в этом процессе. И таким образом достигаем уровня Творца. То есть включая в себя вот эту программу творения, которая есть в этой искре света, которая сделала все эти изменения, всю эту эволюцию, мы ее реализуем, эту программу, сами, быстрее, чем сама программа должна реализоваться.
И вот в этом
я могу это
выбора.
Сделать. То есть, если мы включимся в этот процесс и будем не понукаемы этой силой развития идти вперед, сзади, а устремимся сами вперед, для этого нам дана наука Каббала. То есть с помощью определенного общества окружающего, с помощью книг, с помощью учителя, если мы устремимся сами вперед, тогда мы обгоним эту силу развития, мы станем развиваться самостоятельно, целеустремленно, мы станем приобретать знания, силы, все, что необходимо, и таким образом обретем всю программу творения, мы обретем все знания Творца и все его свойства, станем равными ему. Вот это и является целью вообще всего существования нашего. Так что вперед!
То есть здесь открывается у человека, конечно, огромная перспектива.
Да. И мы обязаны будем все равно прийти к этому
состоянию.
Да, состоянию обязательно.
Но это, то есть наполнить мое желание, вот эти все внутренние пустоты, я могу не тем образом, к которым я привык. Не впитывая все в себя, как черные дыры, а наоборот.
Да, потому что для того, чтобы пройти в духовный мир,
да,
мы должны выйти из нашего мира, мы должны начать абсорбировать в себе, привлекать к себе новые желания, которые нам не свойственны, окружающих нас. Мы должны соединиться все вместе в одно общее желание, все земляне. И тогда мы приподнимемся на следующий уровень. Вот в этом-то и заключается библейская заповедь «Возлюби ближнего как себя». То есть она не для того, чтобы сделать нам тут приятной жизнь на земле, безопасной. От этого никакой безопасности не будет.
Угу.
Это только для того, чтобы поднять нас выше.
Вы говорите о каком-то специфическом виде желаний. Я как человек должен присоединить к себе
желание.
Я как человек
должен увидеть всех существующих вне себя как свои личные неотъемлемые части. Как мое желание, то есть мое «я». И внутреннее «я» всех живущих на земле, это вообще, в принципе, представляет собой одно единое целое. И только нам кажется, что мы разделены друг от друга, ненавидим друг друга, отдалены, отталкиваем друг друга и находимся во всяких вот этих вот, как вы определили, нехороших свойствах. То есть зависть, ревность, гордость и так далее. На самом деле эта зависть, ревность и гордость должна побудить нас именно связывать себя друг с другом, чтобы я в этом был самый первый. Вот я стремлюсь,
да,
в объединении с другими, угу, быть самым лучшим.
Ага. То есть больше, по сравнению с другими, больше всех объединиться, как бы.
Да.
Проявить эту силу.
Проявить эту силу в себе и побудить остальных к тому же.
Ну, у меня в связи с этим вопрос такой к вам возник.
Да.
Создается впечатление, что у мужчин вот это свойство, когда один мужчина может отменить себя по отношению к другому ради цели, оно заложено природно. Мы видим это в таких образованиях, там спецназ и так далее. У женщин этого свойства нет. Женщины индивидуалистки.
Да.
У них что, разные цели, разные творцы?
Да. У них разные цели и разные методы достижения цели. Природа, она разделена очень-очень резко на две части. На мужскую и женскую. И это разделение, оно от начала, от самой высшей точки, из которой все создается, и до самого низшего элемента, где все разлагается просто на плюс и минус. Две противоположные силы, сила отдачи и сила получения, они работают на всех уровнях, во всех мирах. И поэтому мы обязаны это учитывать при реализации методики нашего возвышения духовного. И с этого уровня на следующий уровень, в следующее измерение. То есть методика, она для мужчин другая, чем для женщин. Для мужчин это объединение в группу, это учеба совместная, это общее устремление к свету, к цели. Для женщин это индивидуальная помощь каждой женщине, мужчинам. Практически не связываются они между собой, они не могут быть связаны. Они создают между собой типа какой-то ассоциации. Но эта ассоциация не больше, чем просто для того, чтобы совместно оказывать помощь и поддержку мужчинам. Мужчины без этой помощи и поддержки идти вперед не могут. Это не просто что-то второстепенное.
Ну, внутренней связи здесь никакой нет. Здесь более внешние связи.
Нет, внутренней связи между женщинами нет и быть не может. Она появляется только потом, когда все абсолютно сходятся вместе, как единый образ мужчины, единый образ женщины. Адам и Ева.
Значит, женщина вообще, она может по природе выйти сама из себя, приподняться на своим эгоизмом?
Да, если она правильно будет помогать мужчинам, она это сделает самостоятельно. А мужчина самостоятельно не сможет.
Мужчина самостоятельно не сможет.
Он обязательно должен быть.
Я вам скажу, почему я вам задала этот вопрос. Потому что этот вопрос до того, как человек приходит к реализации духовной методики, он наводит на такие мысли, что и все наше воспитание, когда от мальчиков и девочек требуют одно и то же, то есть что и девочек обучают к открытию там, сердца, объединению с другими, это в принципе не надо от нее требовать.
Нет, это совсем неестественно для женщин. Не надо этого требовать. И девочки уже с малых лет понимают, что это совершенно для них. Девушки, они очень явно отличаются этим от мальчиков. Мы это видим, взрослые менее отличаются между собой, мужчины и женщины, потому что скрывают, потому что одинаковая работа, одинаковое все делает, вообще наша жизнь делает из всех слишком таких вот нарисованных, да, одинаковых. А на детях это видно очень. На детях в возрасте там 13, 14, 15 лет, когда они вот проходят все эти состояния становления, гормонального развития, мы видим, насколько отличается их поведение и все. Нельзя ни в коем случае это нивелировать.
То есть, не понимая это, мы, в принципе, выращиваем неправильно, абсолютно искаженное,
конечно,
изуродованное поколение.
Конечно.
И поэтому столько сегодня женщин, которые не знают, как
не могут себя найти,
точно найти.
И мужчины не знают, как действовать, и женщины не знают, как действовать. И вообще все эти американские законы, когда все должно быть одинаково, и все абсолютно ни в чем не отличаются, ты не имеешь смотреть право на женщину, как на женщину, а только как на что-то неопределенное «оно», то это, конечно, неестественно ни для кого, и в итоге лишает нас... Даже, я не представляю людей, они лишаются радости жизни от этого. Потому что, в принципе, это очень большой ускоритель прогресса, интересов жизни и так далее. Когда общество находит какие-то стимулы для своего развития, для наполнения. А, в принципе, это самое естественное наполнение. Секс, пища, дом, дети, все это, когда это все нивелируется, сглаживается и вообще уводится куда-то в сторону, и вместо этого какая-то серая цель, непонятная какая-то, просто существование, то, конечно, человек при этом, он хереет.
Ну, время нашей программы подошло к концу. Начали мы сегодня с желания и с источника жизни. Мы продолжим, я думаю, эту беседу по поводу желаний, потому что у нас существует очень интересная статистика. Люди, которые так стремятся заработать много денег в лотерею, что с ними происходит? 95% жителей планеты после этого выигрыша не обрели счастья. С вами была программа «Крупным планом» с гостем программы профессором-каббалистом Михаилом Лайтманом. До свидания.